Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем наше очередное воскресное общение. Сегодня много памятных дат, много интересных новостей. Давайте начнем с самых важных. Сегодня 800-летие благоверного святого князя Александра Невского. Я вас поздравляю с этой памятной датой нашей истории и хочу сказать, что открытие памятника Александру Невскому – это очень и очень важно. Сегодня президент открыл этот памятник на месте победы Александра Невского над псами-рыцарями. Но открытие памятников Александру Невскому не должно быть поводом не возвращать памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Не надо противопоставлять различные периоды нашей истории и различные спектры патриотического общества России. Поэтому памятник Александру Невскому и в Москве, и на Чудском озере – это, конечно, важно и нужно. Но памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому должен быть возвращен на свое законное место на Лубянку. Следующий вопрос, дорогие друзья, который вы просите осветить, это визит президента Белоруссии в Москву. Те переговоры и те документы, которые были подписаны. Я вот сделал себе подборочку с тем, что было озвучено и что произошло. Но давайте попробуем разобраться, о чем же президенты договорились. Почему это важно? Ну, потому что мы с вами видели встречи наших президентов достаточно часто. И, наверное, мы с вами не сможем сразу сказать, какая по счету эта встреча. Но, честно говоря, союзное государство Россия и Белоруссия как-то буксует, согласитесь. Нет ощущения, что мы от каждой встречи президентов двигаемся все дальше, 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 все ближе, ближе и ближе. У нас все время надежда, что это произойдет именно в этот раз. А это все не происходит и не происходит. Итак, о чем же в этот раз договорились Лукашенко и Путин? Первое. Единая промышленная политика. Ну, это, как говорится, здорово и хорошо. Единые стандарты. Но как это будет воплощаться на практике, здесь, честно скажу, пока непонятно. Интеграция платежных систем. Это тоже хорошо и здорово. Тем более, что вот одним из пунктов дальнейших переговоров между президентами было возможное введение единой валюты. И тут что интересно, Лукашенко сказал, что ну, теоретически это возможно, а Путин сказал, что пока рановато. В комментариях же в основном белорусских средств массовой информации написано, что и Национальный банк Беларуси, и особенно Центральный банк России, прямо вот как черт от ладана от идеи единой валюты, прям бегут и говорят, что это рано и не надо. Ну, слушайте, а какую еще идею можно ожидать от банкиров, которые выполняют заказ МВФ? Главная задача Центрального банка России – это вовсе не развитие экономики России, не стабильность ее финансовой системы, мы это видим на примере скачков нашей национальной валюты, а выполнение требований Международного валютного фонда. Так вот, создание единой валюты дало бы возможность как-то большего маневра, обхода приказов МВФ, создание некой наднациональной, в хорошем смысле, структуры, которая бы имитировала валюту, минуя центральные банки двух государств. Можно создать центральный банк союзного государства, такую казну, казначейство. Смотрите, центральные банки оба против этого. Так, дальше, вот это интересно и важно. Единый энергетический рынок будет создан. Ну, здесь тоже надо очень подробно разбираться. Скажем, вот что. Цены на газ для Беларуси сегодня 128,5 долларов. И эти цены будут на следующий год. Это очень хорошо. Это, ну, фактически подарок со стороны России второй половине союзного государства. И так и должно быть, потому что у нас государство союзное. А цены на газ сегодня, я напомню вам, 650 долларов в Европе за кубометр. Таким образом, сравните 128,5 и 650. Здесь, как говорится, в очередной раз зримые преимущества партнерством с Россией. Ну и ради бога, пусть союзное государство расширяется в перспективе. Так, идем дальше. Значит, про единую валюту мы уже сказали. Единое оборонное пространство. Ну, здесь можно только порадоваться. Лично моя точка зрения такая. В перспективе я бы хотел видеть одно союзное государство, одну союзную армию, один союзный парламент, который не исключал бы наличие парламентов двух государств. И, кстати, разговоры о возможном появлении такого союзного парламента тоже были. Но конкретных договоренностей пока нет. Помимо этого, значит, отменяется роуминг телефонный. И вот здесь вот хочу сказать, я сейчас нахожусь, дорогие друзья, в Симферополе. И когда я слышу, что между Белоруссией и Россией отменяется роуминг, Я хочу сказать, это означает, что роуминга теперь не будет в отношении Крыма со стороны российских телефонных операторов сотовых. Но наконец-то здесь они, так сказать, вспомнят о том, что Россия — это единое неделимое государство, и никакого роуминга на ее территории не должно быть. Поэтому очень надеемся, что раз уж в союзном государстве с Белоруссией это произойдет, то уж в конце концов государственная власть сделает то, что она должна давно сделать. Заставить сотовых операторов, крупных страховых компаний, крупные банки, в первую очередь с государственным участием, торговые сети прийти в Крым для того, чтобы крымчане видели, что никто не боится здесь работать, что правила одинаковые на территории России. Вот, честно говоря, очень и очень этого ждем. Ну и последний пункт, который бы мне хотелось отметить, значит, это так в новостях подается, ну, как некоторое достижение. Отменяются все возможные ограничения на авиасообщение между Россией и Белоруссией. Ну, дорогие друзья, я хочу спросить вас. Скажите, пожалуйста, а в ситуации, когда в Турцию из России можно спокойно полететь, вот в Доминиканскую Республику отменили ограничения, в Египет отменили ограничения, вот является ли ограничение полетов во вторую часть союзного государства неким достижением? Да давным-давно должны были быть уже отменены ограничения на полеты в Белоруссии. Это вот в Египет, может быть, когда-нибудь отменили, а в Белоруссию, если это часть союзного государства, всякие ограничения должны отменяться в первую очередь. Иначе же, какое это союзное государство? Ну, мы с вами хотели обсудить еще памятные даты. И вот один из вопросов, который вы любезно задаете, значит, сейчас я его прочитаю. Расскажите подробнее о присоединении Прибалтики к СССР. Имел ли Советский Союз моральное право на присоединение Прибалтики? Расскажите детально об условиях тех событий. Ну, вы знаете, вот совсем детально, конечно, нужно читать в книгах. Я вижу задачу роликов для того, чтобы пробудить ваш интерес и в целом объяснять вам, что происходит и происходило в нашей истории. Ну а дальше здесь уже требуется немножко от вас, дорогие друзья, усилий. Итак, для того, чтобы понять дальнейший ход событий вокруг разъединения, объединения в разные периоды России и Прибалтики, мы должны с вами вспомнить самый, так сказать, корень, ну, новейшей истории. Итак, 10 сентября исполнилось 300 лет с момента заключения Ништадтского мира. Что это за мир? Этот мир положил конец Северной войне между Швецией и Россией. Ну, в России там были еще несколько союзников. Дания и Саксонское, значит, королевство, которое, в общем, честно говоря, не особо там и воевало. Поэтому, скажем так, между Швецией и Россией. 21 год Петр Великий воевал. В 1721 году эта война закончилась. Что мы получили? Да фактически мы получили сегодняшнюю территорию Прибалтики. Да, она дальше входила, например, как Латвия, еще в два присеста в состав России. Мы сейчас уж совсем в подробности в эти не будем уходить. Но нужно понимать, что основная часть Прибалтики, например, Рига, Таллин, Эстляндия, Лифляндия, вошли в состав России именно в этот период по этому договору. Значит, что еще нам с вами нужно помнить? Вот когда нам все рассказывают про оккупацию Прибалтики, вот мы должны помнить несколько фактов. Первый факт. Россия не просто от Швеции получила эти территории. Был заключен мир, который никто не ставил под сомнение. Причем никогда. Вот никто и никогда не говорил, что Ништадтский мир расторгается, он ничтожный и так далее. До сих пор никто этого не говорил. Так вот, согласно этому договору, Россия приобрела эти территории за деньги. 2 миллиона талеров. 2 миллиона талеров с процентами по сегодняшнему курсу это примерно 350 миллиардов долларов. То есть мы купили эти территории. Мы выиграли войну, но Петр I по целому ряду причин, в том числе желая, так сказать, совсем уж суперлегитимно закрепить эти территории, он их купил. Здесь, конечно, и давление других сверхдержав того времени. Ну, в общем, Петр I принял такое решение. И молодец. Потому что после заключения Ништадтского мира фактически была провозглашена Российская империя, и Сенат, восхищенный и благодарный, назвал Петра Великого императором и отцом Отечества. Ну, мне кажется, вполне заслуженно. Так вот, итак, мы приобрели эти территории. Вопрос, когда же эти территории у нас кто-то выкупил? Ну, это собственность наша. Мы, конечно, не говорим про людей, мы говорим про территории. Никто и никогда. А каким образом появились независимые прибалтийские государства? А в момент внутренней смуты в России большевики, пришедшие к власти, заключили договоры о создании независимых государств. Значит, вот здесь что второй факт, который нам важно понять. Когда большевики заключают договор об отделении Эстонии, Латвии, Литвы, значит, то их считают легитимными и хорошими. Как только те же самые большевики в 1939-40 году заключают опять-таки договоры с теми же самыми Эстонией, Латвией и Литвой, и эти территории входят в состав Советского Союза, то это кровавый сталинский режим нам рассказывает. То есть все, кто отделяет Россию, это всегда хорошо в западно-либеральной историографии. Те, кто восстанавливают или воссоединяют, это плохо. Так вот, я хотел еще несколько моментов рассказать. Когда мы говорим об оккупации Прибалтики, то невозможно оккупировать то, что тебе принадлежит по праву. И то, что бесправно от тебя отделили. Ну, это знаете, как хозяин квартиры тяжело заболел, а в этот момент кто-то отделил часть его собственности. Вот если он ее возвращает, но это уж точно никак оккупацией быть не может названо. Тем более, что воссоединение прибалтийских территорий с Советским Союзом, с Россией, произошло согласно договорам. Я напомню вам, что Первая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия атаковала Польшу. Советский Союз 17 сентября ввел на территорию Польши войска. Значит, восточная, западная Польша, западная Белоруссия. Здесь, кстати, тоже, вот смотрите, западные и наши либеральные историки, они используют термин обратно иногда. То есть для нас, мы смотрим ведь с востока, это западная Белоруссия и западная Украина. А они с той стороны, с польской, с либеральной, иногда говорят о восточных территориях. Так вот, Литва в октябре 1939 года получила от Советского Союза Вильнюс и Виленскую область. Ну, тогда город назывался Вильна. Вот Советский Союз взял и передал в состав Литвы. Литва подписала договор с Советским Союзом и разрешила размещение военных баз на своей территории. Эстония и Латвия территории не получили от Советского Союза в тот период, но тоже разрешили размещение военных баз. Здесь интересный вопрос. Вот каким образом Вильна и Виленская область оказались отдельно от Литвы? Ведь в момент создания, точнее, я бы сказал, разрушения Российской империи, собственно говоря, и Польша, и Литва были созданы антантой в определенных, значит, ну, произвольно нарисованных границах. Так вот, Вильнюс и Виленская область входили в состав Литвы. Но после этого польские части генерала Люциана Желиговского взбунтовались. Вот представляете, какая незадача. 7 октября 1920 года Польша под давлением Антанты соглашается с тем, что Вильнюс и Виленская область – это территория Литвы. Но во главе Польши тогда стоит Пилсудский, а Вильнюс, Вильна для него родной город. Там его сейчас сердце похоронено. И поэтому через два дня после того, как Польша официально признает принадлежность Вильнюса к Литве, части Люциана Желиговского взбунтовались. Представляете, какая незадача. Перестали подчиняться польскому правительству в Варшаве, вошли на территорию Литвы, захватили Вильнюс и Виленскую область и провозгласили там, нет, не Виленскую народную республику, а некое государство Срединная Литва, которое через два с небольшим года вступило в состав Польши. То есть она обратилась к польскому сейму, сейм принял акт о воссоединении Вильны и Виленской области и Польши, и вот таким образом Вильнюс перекочевал под польское управление и находился в нем с 1922 по 1939 год, когда товарищ Сталин передал эту территорию Литве. Литва товарищу Сталину спасибо не говорит до сих пор, вышла из состава Советского Союза, почему-то не столь принципиально не вернула Вильна и Виленскую область. Ну, в общем, вот краткий экскурс в историю. Я думаю, на этом мы с вами закончим. Сейчас еще один вопрос и переходим к, собственно говоря, вопросам из чата. Итак, сегодня в Праге был задержан гражданин России. Это очень, очень тревожная, очень печальная новость. Зовут его Александр Франчетти. Один из людей, принимавших активное участие в воссоединении Крыма и России. И его задержание в Праге по запросу Украины, безусловно, является, ну, если хотите, актом политического возмездия и политического терроризма. Мне кажется, что начинается очередной этап давления на Россию со стороны наших западных партнеров. Делают это, конечно, руками Украины. В этой связи хочется сказать, что этому безобразию конца и края не будет. Украина будет воевать на Донбассе. Ну, так вот, как говорится, в основном спинным населением, будет готовиться к большой войне, будет говорить устами своего президента, неважно кого, в данном случае Зеленского, о том, что большая война возможна, будет воровать и захватывать людей, создавать максимальные проблемы. И все это будет происходить до тех пор, пока в Киеве будет находиться власть, по сути, пришедшая к власти в результате государственного переворота. Мне кажется, что России пора понять, до тех пор, пока в Киеве сидят проамериканские марионеточные политики, никакого хорошего развития событий быть не может. Смена власти в Киеве должна стать одной из целей российской политики. И стесняться тут, товарищи, нечего. Американцы открыто говорят, что им не нравится кто-то, и они занимаются вопросом его смещения. Они говорят, что им не нравится Лукашенко, они не говорят, что им не нравится Путин, они говорят, что им не нравится Китай, они говорят, что им не нравится Иран. Мы, собственно говоря, должны заявить, что мы категорически не можем смириться с существованием нашей подбрюшья на территории, где проживает десятки миллионов человек нашего единого народа, с русофобским марионеточным режимом, который делает все, чтобы столкнуть две части великого русского народа в братоубийственной войне. Мне кажется, что политика должна быть вот такой. Ну и что касается Чехии. Чехия напрашивается уже не первый раз. Внесли ее в список недружественных государств. Хочется спросить, и что? Чехия как-то почувствовала это? Да нет, вот мы сейчас говорили об отмене и восстановлении авиасообщения. Так вот, в Прагу было сообщение, что наши самолеты и их самолеты к нам получили возможность летать раньше. С Белоруссией надо восстанавливать авиасообщение, а не с Прагой, чтобы каждый акт русофобии, каждый акт вот такого международного терроризма, захвата граждан Российской Федерации, больно отдавался в экономике этого государства. Ну, на этом, друзья, первые вопросы закончились. Переходим к чату. Николай Викторович, хотели бы вы жить во времена Сталина? Вы знаете, дорогие друзья, я хотел бы жить во времена Петра I. Я бы хотел бы увидеть времена Александра Невского. Я бы хотел увидеть времена Екатерины Великой и побывать вот в том самом Крыму, который присоединялся первый раз к России. Я, конечно, хотел бы жить во времена всех великих людей и полководцев. Но так уж получилось, что живу я сейчас вместе с вами. И надо радоваться и наслаждаться и строить сегодня великую Россию. Поэтому вот разговор о том, хотел бы где-то быть, ну, хотел бы. Но, дорогие друзья, это все, вы знаете, через частицу «бы». Дальше. Так, тут много приветствий всевозможных. Значит, есть ли возможность присоединиться к справедливому наблюдателю? Ну, речь идет о проекте партии «Справедливая Россия за правду», который, собственно говоря, должен обеспечить честный и справедливый подсчет голосов и сохранение тех результатов, которых и наша партия, и все остальные получат в ходе голосования 17-19 сентября. В интернете легко найти. Заходите, там есть определенная процедура для того, чтобы принять участие, потому что это серьезнейший проект, это огромная работа, это 120 тысяч наблюдателей. Приходите, и все у вас получится. И большое спасибо за готовность помочь. Так, значит, Прилепин рассказывал об инициативе по работе для подростков. Есть ли реальные результаты? Многие инициативы, которые готовятся, вырабатываются, они сейчас в предвыборный период готовятся к внесению в Государственную Думу. Потому что сейчас, конечно, дорогие друзья, мы сосредоточены с коллегами, с одной стороны, на подготовке идейного багажа для работы в Государственной Думе, потому что встречи с избирателями, с жителями, с нашими соотечественниками, они показывают те проблемы, иногда о которых мы, может быть, и не догадывались. Но, честно скажу, большинство проблем все время одни и те же. Низкие пенсии, низкие зарплаты, рост цен, несправедливость пенсионной реформы. Все это, конечно, требует изменения, но есть проблемы местного, локального характера. Поэтому готовим законопроекты, фиксируем проблемы, стараемся помочь в решении тех задач, которые сегодня можно решить. И, дорогие друзья, будем в полной связи и в постоянном контакте с вами решать эти проблемы дальше. Добрый вечер. Зачем Шойгу и Лавров вошли в партию ЕР? Ну, дорогие друзья, значит, мы уже на этот вопрос не раз с вами обсуждали. Но не от силы, не от большой силы. Правящая партия выставляет пятерку людей, которых мы партийной деятельности до сих пор, ну, как говорится, вообще не замечали. Зато стыдливо прячет своего председателя Дмитрия Анатольевича Медведева. Его в рамках этой кампании днем с огнем не сыщешь. Иногда появляется господин Турчак, что-то озвучивает, но и его тоже нет в этой первой пятерке. Ну, в этом смысле, вот пример, пожалуйста, партии «Справедливая Россия за правду». Здесь все честно. Первая четверка, которая стала, к сожалению, четверкой из-за трагической смерти Владимира Валентиновича Меньшова, а то была бы пятерка, превратилась в четверку. В ней три сопредседателя и Александр Михайлович Бабаков, наш коллега, сенатор, полномочный представитель президента по делам соотечественников. Вот все честно, никто никого не стесняется, все руководство объединившихся трех партий впереди. Сергей Михайлович Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин и Александр Бабаков. Все вместе. Так что задайте себе этот вопрос, дорогие друзья. Почему политические силы занимаются иногда политическими спекуляциями и вот такой вот, ну не знаю, даже не хочу говорить. Двигаемся дальше. ЦБ весь 2020 год снижал ключевую ставку, теперь же повышает. Что же произошло? Ну, ЦБ все время старается преследовать какие-то одному ему ведомые ориентиры. Сегодня они нам говорят, что большая инфляция, и логика у них всегда такая. Значит, давайте сделаем деньги дороже, инфляция будет от этого меньше, потому что вот деньгами будут меньше пользоваться, меньше брать их в долг. Так наоборот, если вы делаете деньги более дорогими, вы же раскручиваете маховик инфляции, потому что кредит становится дороже. И значит, любой кредит взятый, а все производится в кредит, ну, заводы строятся в кредит, бизнес расширяется в кредит, значит, все становится дороже. Поэтому, исходя из этой логики, мне кажется, истинной логики Центрального банка, мы можем сказать вот, и ответить так на ваш вопрос. Почему повышают ставки Центрального банка? Видимо, маленькая инфляция. Нужно больше. Другого варианта у меня, честно говоря, нет. Так. Тут исторический вопрос. Я не готов на него ответить. Касаемо взрыва завода в Инкермане. Посмотрю, изучу. Так. Образование только за деньги. Можно влезть в обычный техникум только за деньги. Бюджетные места сократили. Платные тоже сократили. Ну, что является корнем и причиной проблемы, о которой мы говорим. Сегодняшнее наше государство, возглавляемое правящей партией, мыслит как корпорация. Главная ее задача – получение прибыли. И в этой логике она и действует. Ну вот бесплатные места, они же требуют затрат денег, что в образовании, что в медицине. И прибыли не приносят. Поэтому их надо сокращать, говорит вот эта логика правящей партии. А платное обучение и платная медицина, она приносит прибыль, поэтому этого становится больше. И это неизбежное следствие движения нашего государственного поезда вот по этим рельсам. Наша задача переключить эти стрелки, чтобы поезд пошел в сторону социального государства, справедливого общества, где главное человек и его состояние, его, ну, не в финансовом смысле, хотя это тоже важно, а его самоощущение, чувство уверенности в завтрашнем дне, чувство, что тебя не бросит, чувство сопричастности к тому, что происходит в стране, чувство гордости за страну, где происходит свершение, где добывают полезные ископаемые, открывают новые заводы, прокладывают новые дороги, трассы. И вот ты к этому всему причастен, в том числе, потому что ты получаешь определенную часть национального достояния, национального дивиденда. Ну вот в этом и есть принципиальная разница. Есть политические силы, и правящая партия это самая большая среди них, кто собирается строить капитализм. И есть партии, которые собираются строить социализм. Партия «Справедливая Россия за правду» собирается строить социализм 21 века. Это написано на первой странице, в первом предложении, в первых словах нашей предвыборной программы. Что по поводу программы по-стариковски? Значит, программа сейчас выходить не будет. У меня просто, дорогие друзья, не хватает времени для того, чтобы ее снимать. Дальше, дальнейшую судьбу этой программы мы, так сказать, определим уже, наверное, к концу сентября. Хочу сказать, что мне очень приятно, что вы о ней спрашиваете. Вот не вышел всего лишь один номер, а вы уже заметили. Спасибо большое, что внимательно следите. Но информация будет, обязательно об этом сообщу. А ведь следующий стрим будет, скорее всего, после выборов, и должны быть известны результаты. Ну, собственно говоря, у нас стрим с вами по воскресеньям. Мы определим с вами, дорогие друзья, время и, конечно, будем обсуждать текущие результаты, цифры, итоги, которые будут на тот момент поступать. Так, привет вам из Бишкека. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится русофобский проект так называемого Великого Турана, насаждаемый турецкими агентами, как с ним бороться? Ну, на каком этапе? На этапе его формирования. Иногда он громко звучит в информационной сфере. Пока, слава богу, какого-то активного продвижения и вступления в подобный проект наших среднеазиатских коллег мы не видим, но это не значит, что мы должны расслабляться. Вакуума в политическом мире, в истории не бывает. Если Россия ослабляется, то, соответственно, усиливаются те, кто хотел бы вернуть территории, былое влияние, взять исторический реванш. И Турция, конечно, один из исторических соперников России. Мы можем жить мирно, точно так же, как мы можем жить мирно и с Японией. Но Япония не должна зариться на наши Курилы. Точно так же наши турецкие партнеры не должны строить планов перекройки определенной карты как территории России, так и около нас, сопредельной. Потому что в любом случае это вызовет неизбежный конфликт. Так. Николай Викторович, вы допускаете, что какая-то часть украиноязычных граждан нынешней Украины является сторонниками и патриотами Большой России? Слушайте, ну что такое население сегодняшнего украинского государства? Это десятки миллионов людей, которые говорят и думают по-русски. Это миллионы молодых людей, которых в школе насильно учат на украинском языке. И я таких людей много знаю, потому что они переехали в Россию. И относительно небольшая, но очень активная часть людей, которые выходцы из таких вот галицийских областей, я бы так их назвал. Те, кто когда-то считал себя русскими в составе Австро-Венгерской империи, но в результате вот этого процесса и проекта под названием Украина был перепрограммирован в ненавистников России. Такие тоже, конечно, есть. Вот эта самая малая часть, она держит в подчинении тех, кто, ну, кто бы говорил по-русски, если бы его не заставляли, и кто и говорит дома по-русски. Но проблема в сегодняшней киевской власти. Когда говорят, что она боится националистов, нужно понимать, что это лукавство. Националисты – это инструмент. Это как вот плетка в руке и в руке украинской власти. Она делает вид, что эта плетка будет ее бить, и поэтому она не может решить какие-то вопросы. На самом деле нет. Она и финансирует эти националистические организации для того, чтобы простым террором, убийствами, запугиванием людей держать в подчинении. Там абсолютно террористическая сущность этого режима вот в этих формированиях и проявляется. Не случайно, как только идет какое-то расследование, откуда они возникают, кто их финансирует, там обязательно все упирается в спецслужбы Украины и не только Украины. Так, сейчас потерял момент. Ваши идеи можно только в том случае реализовать, когда парламент, президент, ЦБ, министры будут действовать вместе. Как заставить всех работать в одном ключе? Реально ли? Какие шаги для этого нужны? Ну, смотрите, что такое выборы? Это две вещи решаются в этот день. Первое – пути развития страны. То есть народ проголосовал за этот путь развития, то есть за эту политическую силу или за другую. Это первое. Второе. Подводится итог работы предыдущей политической силы и тому направлению развития государства, которое оно озвучивало. Вот давайте возьмем наше государство. В 2016 году выбрали в Государственную Думу. Сейчас 21 год. 5 лет промежуток. Вот в этом промежутке 3 года назад была проведена антинародная пенсионная реформа. И сегодня, по сути, некий народный референдум о том, как народ относится к этой пенсионной реформе. Если народ голосует за ту же самую политическую силу, так она же всегда может сказать, так народ-то хотел повышения пенсионного возраста, и цены, повышающиеся народу, нравятся. То есть это оправдывает их поступок, их глубочайшую ошибку, по моему мнению, мнению моих коллег. Если же итоги выборов, это поддержка других политических сил, то сразу же власть вынуждена корректировать свой курс. И более того, я, например, искренне убежден, что при поддержке партии, в первую очередь «Справедливая Россия за правду», которая выступает за немедленную отмену пенсионной реформы, государство и «Единая Россия» пойдут на отмену пенсионной реформы. придумают какую-то красивую канву, но скажут, что была ошибка, что новые данные, что 1,5 триллиона от повышения цены за газ дают возможность покрыть дефицит пенсионного фонда, что-нибудь придумают. То есть это реально можно сделать. И что самое главное, это нужно сделать. И общение с гражданами подчеркивает, ну, для меня лично, я убедился в том, что пенсионная реформа – это самая большая обида народа на сегодняшнее государство. А поскольку правящая партия срослась с государством, то вот ошибку партии накладывают на государство. А вот партии надо и государство несколько развести в стороны, чтобы политические партии у руля менялись, боролись за симпатии избирателей, государство находилось над схваткой. Вот это правильная схема. Так, почему не удается договориться с КПРФ? Проблема в Зюганове, это вопросительный знак. Значит, первое, что не удается договориться о чем? Вот смотрите, три политические силы объединились, получилась Объединенная партия, Справедливая Россия, Патриоты за правду. На этом этапе, это быстро все происходило, с КПРФ об объединении таком договориться не удалось. Но это следующий этап. Понятно, что вы, не знаю, там, за 2 месяца всех объединить, разрозненные левые силы, это невозможно. Не надо быть в данном случае каким-то наивным мечтателем. Но желание, готовность объединяться мы демонстрируем. Вот Геннадий Андреевич Зюганов, выступая в Нижнем Новгороде, тоже сказал, что он не против. Прекрасно, давайте обсуждать, давайте все это реализовывать. Но это, конечно, уже этап после выборов в Государственную Думу. А на выборы в Государственную Думу, да, здесь мы идем разными колоннами. Так, почему в нашей стране ежегодно падает уровень жизни? Когда, по вашему прогнозу, будет просвет? Потому что нынешняя модель экономики себя исчерпала, причем уже в мировом уровне. В мире везде идет снижение, схлопывание, скукоживание вот этой потребительской экономики, и ее сознательно гробят, потому что в ее рамках Китай выигрывает у Соединенных Штатов Америки. То есть ее там сворачивают, а у нас еще пытаются развернуть. Но она и в целом уже морально устарела, и в геополитическом смысле она не устраивает тех, кто ее нам и навязывал. Поэтому продолжать следовать этой модели – это губительно. Мы все время балансируем на грани, то у нас будет 1/100 роста, то ли, там сказать, 1/100 в минус. То есть на грани статистической погрешности. Как посчитаем, так и будет у нас. Либо маленький рост, либо маленькое снижение. У нас-то задача другая. 8% в год. Это те цифры, которые роста, которые вытекают из тех целей, которые президент в своем указе формулировал. Так, почему президент допускает неимоверно высокие зарплаты госкорпораций? Честно скажу, не могу вот этого понять. Оправдание зарплат там несколько миллионов там, в день для меня совершенно непонятное. То есть есть люди, которые могут руководить крупными корпорациями, есть таланты, есть, ну, это ж не обязательно миллиарды-то получать. Здесь мне, вот честно скажу, развожу руками и ничего сказать не могу, не понимаю. Так, здесь какие-то призывы. В сети ходит ролик, где вы соглашаетесь с альтернативной историей Фоменко. Что-то я не помню такого, чтобы я это делал. Вот честно скажу, альтернативная история для меня это вещь, которая, на мой взгляд, пудрит мозги людям. Я об этом неоднократно говорил. Ну, правда, среди моих добрых знакомых есть люди, которые с интересом к этому относятся. Ну, пусть они это изучают. Но выставлять это в качестве, ну, не знаю, официальной историографии, это очень странно. Просто приведу один пример. Согласно, насколько я знаком с этими альтернативными версиями, по сути, период татаро-монгольского ига, то есть нашествие кочевников, рассматривается как некая внутрироссийская, внутрирусская междоусобица. Но вот вы с этой точки зрения поезжайте в Казахстан, объясните казахам, потомкам половцев, что их не было. Ну, вот вообще в истории как бы их не было по этой концепции. Потому что это все вот внутрироссийские какие-то междоусобицы. Ну, согласитесь, это очень неконструктивная позиция для государства. Так. А я думаю, что привлекая Шойгу и Лаврову, Путин в своей манере постарается выдавить оттуда пиявок, присосавшихся к деньгам партии. Ну, знаете, нам с вами ведь какой вопрос должен интересовать нас, как избирателей? Вот есть политическая партия, она выдвигает кандидатов. Вопрос, кто из этих кандидатов будет реально работать в Государственной Думе? Вот я могу сказать, первая федеральная четверка партии «Справедливая Россия за правду» будет работать в Государственной Думе. А теперь вы ответьте на этот вопрос. Ну, мне ответьте, себе ответьте. Сколько из первой пятерки правящей партии будет работать в Государственной Думе? Ну вот и, собственно говоря, ответ на вопрос. Так. Почему вы против ЕГЭ? У причин очень много. Ну, самое главное – падение качества образования в нашей стране. Удивительное дело, это все совпало с введением единого государственного экзамена. Мои дочери сдавали этот единый государственный экзамен, готовились к нему пару лет. И я видел, что никаких знаний они в этот момент не получали. Они готовились сдавать ЕГЭ. Я сейчас не буду подробно уж совсем об этом говорить, но у нас в рамках партии есть программа «7 шагов за правду и справедливость в образовании», написанная педагогами, активистами родительской общественности. Постоянно проводятся мероприятия, слушания в Государственной Думе. Там подробная программа развития нашего образования. Вот один из первых шагов – это отказ от ЕГЭ в рамках школы, то есть вынесение ЕГЭ за рамки школы, то есть чтобы сдавали только те, кто идет в институт, а в перспективе отказ от ЕГЭ полный. Совершенно не нужно нам это. Так. Николай Викторович, согласны ли вы с утверждением, что в России стоит запрет на развитие? Ну, мы только что с вами об этом говорили. Вы еще поднимите пару раз процентные ставки центральным банком, вот вам и будет запрет на развитие. Я напомню вам, что максимальная ставка процентная, которая была в России в конце 90-х годов, 210% годовых. Просто все уже забыли. Вот, ну, там кто-то бизнес имеет, кто-то просто понимает, что такое проценты. Вы можете себе представить бизнес 210% годовых? Нет, если это, конечно, не наркотики, не торговля человеческими органами и не торговля оружием. Хотя, может быть, и не все из этих бизнесов тоже такой процент выдержат. Так что повышение ставки центральным банком – это, конечно, запрет на развитие. Безусловно. Отсутствие планомерного развития страны – это тоже запрет на развитие. Поэтому у нас есть план, генеральный план развития страны, который как раз подразумевает общее планирование развития всех территорий и всей промышленности в совокупности, где надо государственное, где надо частное. Так что да, запрет на развитие существует. Надо сказать, что Путин пытается его различными способами обходить, в том числе, когда мы говорим о процентной ставке. Вот процентная ставка-то, когда Путин пришел к власти, по-моему, 35% было или около 30%. Ну, вот все-таки она снизилась почти в 4 раза, но надо снижать ее дальше, ее повышают. Так, почему Путин говорит о Сталине негативно? Может, он знает что-то, чего не знаем мы, или это просто конкуренция, ибо политика Сталина может быть лучше в наше время? Значит, мы с вами в область размышлений уходим. Домыслов, размышлений, как хотите. Потому что на самом деле думает тот или иной политик, ну, должен отвечать он, в крайнем случае, его пресс-секретарь. Мне кажется, что слова Путина о Сталине вызваны тем, что, находясь на высшем посту государства, Путин не применяет сталинские методы. Он для себя по какой-то причине посчитал их невозможным. Вот невозможным и все. Поэтому посмотрите, очень мягкое отношение, даже когда иногда народ требует, ну, что называется, кровь в бояр или еще чего-то. Мягкое отношение. И поэтому, возможно, когда речь идет о Сталине, который не стеснялся применять жесткие методы, но это приводило и к серьезным ошибкам, и к проливанию невинной крови, тоже это правда. Оценки Путина вот такого характера. То есть, находясь на том посту, где находился Сталин, имея ту информацию, которую имел Сталин, Путин вот так оценивает определенные принимаемые решения. Так. Ну, давайте, хвалить меня потом как-нибудь будет. И все. Николай Викторович, как вы относитесь к тому, что постоянно уменьшается перечень услуг по обязательному медицинскому страхованию? Вы за бесплатную медицину или за расширение услуг по полису ОМС? Дорогие друзья, вот мы опять уже практически сегодня это сказали. В рамках целеполагания сегодняшней правящей партии, которая рассматривает государство как средство зарабатывания денег, все бесплатное будет сокращаться, все платное будет увеличиваться. Что касается полис обязательного медицинского страхования, наш подход к развитию медицины. Медицина, первая, должна быть бесплатная. И страховые частные компании, которые получают от государства деньги, а потом переводят их медицинским учреждениям, являются ненужной прокладкой. Но только их не надо закрывать, как пенсионный фонд с его бюрократами. Просто их нужно вынуть из этой схемы. Пусть частные страховые компании страхуют жизнь, здоровье, автомобили, жилье. Ну, то есть занимаются своим страховым бизнесом. Работают с организациями и с людьми. Но они не должны выступать в качестве прокладки между бюджетом и медицинскими организациями. Поэтому мы за то, чтобы бесплатная медицина была качественная, и за то, чтобы ее было больше. И чтобы она была в данном случае не страховая. Так. Не опасаетесь ли вы, что различные силы вам начнут активно мешать воплощать программу партии, ведь они столько лет строили систему под себя и так просто это все не отдадут? Слушайте, ну вот знаете, если опасаться чего-либо, то, наверное, не только в политику, но и даже гулять, выходить на улицу не надо. Там же могут подойти хулиганы, отнять вашу кошелку с продуктами, да и морду вам набить. Поэтому, ну что, ну... Тут надо не опасаться, нужно работать, чтобы сторонников было больше, чтобы поддержка народа была максимальной, чтобы они не могли что-либо делать. Так, дорогие друзья, значит, следующий вопрос. Как голосовать за партию «Справедливая Россия», если эта партия голосовала за пенсионный возраст? Вот, дорогие друзья, значит, перед нами черный пиар, который в отношении «Справедливой России за правду» сейчас очень активно используется. Итак, за повышение пенсионного возраста в парламенте. И это легко проверить. Вот сейчас вы меня послушали, не верьте на слово и проверьте. Заходите на сайт Государственной Думы. Находится законопроект, который был проголосован. И смотрите, кто голосовал за, кто голосовал против. Так вот, за повышение пенсионного возраста голосовала только партия «Единая Россия». Все остальные парламентские партии голосовали против. Это легко проверить. Кто распускает такие, слухи, мне кажется, конкуренты. Ну, давайте попробуем как бы сами в этом смысле догадаться. Так, теперь, уважаемые коллеги, сейчас у меня тут небольшая техническая неполадка, что-то камера себя странно ведет. Ну, я надеюсь, вы меня, по крайней мере, хорошо слышите. Значит, не понимаю, почему вот тут изображение начало так себя вести. Разберусь уже после. Так, кто назвал города в честь Сталина и почему Иосиф Виссарионович при всей своей скромности оставил все как есть? Значит, Иосиф Виссарионович не все оставил как есть, и, собственно говоря, он даже переименовывал, ну не города, конечно, но, например, один из московских институтов носил имя Сталина, а потом стал носить имя Губкина, потому что этот ученый при жизни, кстати, Губкина, внес огромный вклад в развитие нефтехимии в нашей стране, и поэтому Сталин, по инициативе Сталина, это было переименовано. Но, дорогие друзья, что-то камера у нас совсем плохо ведет. Наверное, намекает какая-нибудь зловредная программа, что я все-таки нахожусь в Симферополе, в Крыму, и она здесь работать не хочет. Поэтому, дорогие друзья, на этом давайте мы все-таки с вами подведем итог сегодняшней нашей встречи. Последний вопрос и все. Так. На прошлых выборах перепутали меня и мою свекровь, расписали в журнале друг за друга, строчки рядом. Что в таких случаях, поднимать бучу или не страшно? Если вы сами расписались за свою свекровь, а свекровь за вас, думаю, что ничего страшного нет. А вот если вы пришли на выборы и узнали, что кто-то за нее расписался, я думаю, что вам нужно немедленно подойти к наблюдателю от партии «Справедливая Россия за правду», обратиться в наш проект «Справедливый наблюдатель», и вот здесь бучу-то как раз и надо поднимать. До свидания, дорогие друзья. Простите за технические неполадки, но это, к сожалению,